На прошлом занятии была поднята новая тема, очевидно важная, которая очень серьезно, ну, во всяком случае, мое, для меня, изменила представление о, вот, о сравнении и противопоставлении в каком-то плане вот этих двух видов служения, которыми мы занимались в течение уже долгого последнего времени в этом маймере. Служение Якова, Янки Фавди, Якова раба моего, и служение Исруэля, которым мы занимались на последних двух уроках в основном. Эти виды служения, подчеркнул Ребе, отличаются не номинально действиями какими-то, там Яков одними действиями занимается, Исруэль занимается другими действиями, и даже не объемом этих действий. Скажем, Яков, вот он, его служение переполнено тяготами, там, муками. Он прорывается через собственное внутреннее сокрытие, через внешнее сокрытие. Он вот все время в такой борьбе, как, ну, вот мы назвали это служение войной. Он все время как на войне, у него все время вот находится в ситуации противоборства, ему трудно. Ну и поэтому, скажем, он меньше делает. А Исруэль делает больше, не этим. Это разные типы служения, которые с точки зрения производительности, если можно так сказать, они одинаковы. Они, человек, который служит Всевышнему образом Янки Фавди, и человек, который служит образом Исруэл, они надевают совершенно одинаковые тфилин. Ну, то есть, зависит, вернее, качество тфилин зависит от того, сколько они там денег потратили на его приобретение, и какие тфилины у кого они заказали. В принципе, они накладывают совершенно одинаковый тфилин, трясут совершенно одинаковым лулавом, совершенно одинаково соблюдают субботу, изучают одни и те же книжки по Торе, и даже понимают их, обладая одинаковыми интеллектуальными способностями, понимают их одинаково. Разница между ними именно вот в подходе к служению. Янкев Авди, он прорывается через собственное, как будто бы, нежелание служить, через трудность, через вот, под кровь и слезы прорывается к служению. То есть его толкает к служению, он хочет служить Всевышнему, толкает к этому его нутро. Но при этом в нем присутствуют и внешние, и внутренние сокрытия, и только в качестве такого дара свыше иногда ему что-то такое вот сверху проявляется, божественность раскрывается каким-то таким образом, что он и на уровне осознания понимает, вот зачем это все, зачем эти мучения, то есть на уровне открытого ощущения. А в служении Исруэля, несмотря на то, что он занимается теми же самыми действиями и устает не меньше, скажем, ну, потому что человек, изучая Тору, он утруждает свой мозг, и его мозг, утруждаясь, устает. Он утруждается столько же и испытывает то же самое, то есть, по идее, он должен испытывать ту же самую усталость, и он ее испытывает наверняка, потому что это просто синдром усталости, это, в общем, вещь, которая связана с физическими, объективными факторами, там, выделением каких-то вещей или, наоборот, истощением каких-то, там, каких-то механизмов физиологических. Но при этом первый переживает служение, вот эту усталость, как мучение, и служение, и усталость переживает как мучение, изнурение, то, что ему приходится преодолевать, то есть как, вот, как тяготу, как ярмо. А второй переживает это служение как наслаждение, как удовлетворение, которое совершенно, как мы знаем, наверное, каждый знает из своего жизненного опыта, что некоторые вещи усталость вызывают, но эта усталость, она внесет в себе удовлетворение, наоборот, несет в себе наслаждение. И привели хороший пример для этого, если мы Якова, то есть не мы, а, собственно, Писание связывает Якова, вот это служение Якова, Янкев Авди, с идеей раба, с идеей рабства, ну, в отношении статуса еврейского раба, и мы это упоминали на прошлом уроке, там можно много различных вещей сказать, относительно того, что раб, еврейский, раб в еврейском понимании, он может быть инициативной личностью, творческой личностью. Это не обязательно действительно загнанный такой, значит, загнанное полуживотное, тупое, которое, значит, там, занимая, роется в грязи под щелканье бича надсмотрщика. Тем не менее, служение раба – это служение, именно построенное в основном, как мы дальше узнаем из дальнейших рассуждений, построенное на страхе, в нем превалирует страх. И даже если мы говорим о возвышенном служении божественном, то все равно служение раба, оно подразумевает служение, построенное на страхе, построенное на принуждении, хотя бы и самопринуждении. И оно подразумевает вот какой-то элемент, элемент нежеланности. То есть внутреннее влечение к этому служению, оно находится в сокрытии в таком человеке. Понятно, что с точки зрения существа все евреи абсолютно одинаковы. Тот еврей, который служит сегодня Всевышнему в режиме Янки Фавди, он завтра, может быть, будет служить в режиме Исроль, потому что для того, чтобы перейти от одного вида служения к другому, ему всего лишь, ну, всего лишь это в кавычках, немножко всего лишь это ой-ой-ой, но, тем не менее, ему надо всего лишь раскрыть в себе внутреннее зерно, которое сделает для него то, что было для него вчера результатом принуждения, сделает для него сегодня желанным до такой степени, что будет вызывать наслаждение. Но, тем не менее, значит, Янгев Авди, он работает как бы из-под палки, может быть, из-под внутренней палки. И именно поэтому то, что он делает, не вызывает у него наслаждения, потому что действия, может быть, очень полезные, я осознаю их полезность, я знаю, что это, эти действия, они мне самому несут награду в конечном итоге, если уж там говорить про какие-то стимулы. Я знаю, что это очень возвышенные действия, что они очень важны для мира в целом и вообще являются решением задачи, с которой мир сотворен. Но, тем не менее, пока это не эти действия, они не соединились с моим внутренним сущностным желанием, то есть пока они не стали моим, они наслаждения не несут. Мне приходится себя хотя бы немножко заставлять. А служение Исраэля – это те же самые, может быть, действия, но которым меня влечет моя суть. И именно по этой причине они, какими бы тяжелыми они ни были, в чем бы они ни выражались, может быть, мне надо действительно, вот, может быть, этому Исраэлю как раз-таки надо вот рыться в грязи, там, значит, с лопатой, рыть траншею. Но поскольку это, он в это вовлечен личностно, то есть это его внутренняя воля, это по своей воле он копает эту траншею, он фанатик вот этого, он понимает, он ощущает, как это решает, как это реализует его как существо во Вселенной, да, по этой причине он, вот это рытье траншеи, любую деятельность, он ощущает как наслаждение. И был приведен, опять отвлекся, я пытаюсь закруглиться, и меня уносит куда-то. Был приведен прекрасный пример тому, противовесный примеру с рабом. Пример с сыном, который служит, понятно, что сыновья тоже опять как с рабами. Сыновья бывают разные, и сын может не испытывать удовлетворения от того, что он помогает отцу. Сейчас мы говорим про модельного сына, сына из модели, которая Торой предъявляется, сына, который сущностно связан с отцом, вплоть до того, что в некоторых отношениях он рассматривается кирео де аво, как бедро отца, то есть как часть телесная отца, и его служение отцу, когда он помогает отцу, что бы он ни делал, это работа, это помощь, это служение, несмотря на то, что, может, она вызывает у него затруднения, она рассматривается им, переживание не рассматривается именно, как раз важно, что это не рассматривается, а переживается. Переживается им, как наслаждение, приносит ему удовлетворение глубокое. И Рэбе здесь, сейчас мы находимся на 7-й строчке сверху, страница Шинвов в середине, после скобок. Вот в этих скобках Рэбе настоял на важной детали, что сын служит отцу, надо это подчеркнуть, что сын служит отцу, Яков, раб мой, он служит своему господину по причине размышления. Он размышляет, в нем порождается что-то такое, ну, в хорошем случае, подобное любви и страху, а в плохом случае какие-то отголоски любви и страха, понимание того, что есть, что любовь и страх должны бы породиться из этих размышлений. А Исроэль служит своему отцу, вот этот вот сын, который служит отцу и получает это наслаждение, он служит отцу не по причине понимания того, что это нужно, а по причине необусловленной никакой причиной любви к отцу. И поэтому данное служение вызывает у него наслаждение. Продолжаем эту мысль. На самом деле мы остановились прямо буквально в середине предложения. Как я потом понял, неудачно мы остановились, короче говоря. А сейчас, одну секунду. Вот, давайте начнем мы. Начнем мы со второй строчки, а потом перескочим через скобки, которые мы сейчас пересказали. Начнем со второй строчки сверху. Последние три слова после тамошней скобки, скобка за скобкой идет. «Авола бен шеойвет гу рак митцат ахава раба ацмис». Но сын, который служит своему отцу, помогает своему отцу, он ему помогает по причине великой любви сущностной. «Велой митцат ахава шеникнес минасехалва там». А не по причине любви, которая приобретена была бы им в результате каких-то размышлений или обусловленная какой-то причиной. Перескакиваем через скобки на седьмую строчку. «Ки митцад аэцем худа». Эта любовь в нем присутствует, уже новый материал, эта любовь в нем присутствует именно по той причине, именно по той причине, что без причины, по его существу. Она в нем присутствует, как, ну вот мы сказали только что, сын, он керео де авуо, он как бедро отца, вот как часть тела человека, она, ну, говорить о любви между частью тела и человеком в целом, наверное, было бы совсем уж запредельно. Но, тем не менее, вот как, будучи связан с целым, часть, будучи связанная сущностно с целым, она не может противопоставлять себя этому целому. Это было бы просто нездоровым. Если это возможно только тогда, когда от нее открыта, скрыта связь с целым. Вот так же примерно в сыне присутствует любовь к отцу по причине его существа. «Веейш лой тайнук винахас руах мамаш ба вейда». И для сына присутствует глубокое удовлетворение. И в буквальном смысле глубокое удовлетворение заключено для него в этом труде. «Веэйни маргиш базе шума войда ветойрах», вплоть до худу. Вплоть до того, что он в этой деятельности, которая, повторюсь еще раз, потому что это очень важная мысль, которая, да, вызывает затруднения, да, вызывает усталость, она им вообще не ощущается, собственно, как работа или как затруднение. То есть он в этом живет. «Векмойхэн ба вейда битфило», и подобно этому служении молитвы. Выше мы описывали служение молитвы имя Якова, в которой происходит постоянная война его со своим внутренним сокрытием, со своим злым началом, заложенным в его животной душе, с материальностью тела. Так вот, то же самое в отношении работы молитвы. «Шеги митсада тайнука ацми бейликус худу». Работа в молитве для Исроэля, уже не будем повторяться, да, это символы такие, работа типа Янкиф Авди и работа типа Исроэл. Так вот, для Исроэля работа, служение в молитве, оно происходит тоже совершенно, обуславливается совершенно другими мотивами. Это служение, которое происходит из сущностного наслаждения божественностью. «Везеуши никра Исруэл шир кель». И это причина, по которой, ну вот мы с вами уже сталкивались, скажем, с расшифровкой слова «Исруэль» как «ли ройш» – «мне глава». А сейчас предлагается разложить само имя Исруэл, разложить на слова «шир кель». Кель – это одно из нестираемых имен Всевышнего, которые запрещено стирать, а Шир – это песнь. Только что мы подытожили на прошлом уроке достаточно развернутое рассуждение по поводу песни и выражением, чего она является для Исроэля. Так вот, шир кель пируш, в каком смысле, ну, то есть, понятно, что расшифровки еврейских слов, ну, по всей видимости, люди, которые слушают эти уроки, они более или менее представляют себе особенности работы со словами, буквами, ну, вообще с текстом, на уровне внутренней Торы. Вот каждое слово, оно, в принципе, в нем может быть изыскано на уровне числовых значений букв, на уровне сочетаний букв, различные намеки, которые будут с этим словом, из которого выведены эти намеки, или предложением, или текстом, будут связаны неразрывно. И вот если слово может быть разложено на какие-то слова, или при перестановке букв оно превращается в какое-то другое слово, то это зачастую, ну, вернее, обязательно, несет в себе определенный смысл. Естественно, такие вот произвольные, в свое время я даже интересовался, у меня есть друг, который очень ловко жонглирует вот такими, такого рода вещами, видит в тексте гораздо больше, чем рядовой гражданин. И, ну, на каком-то этапе меня это даже немножко напугало. То есть можно все, что угодно, любую информацию извлечь из текста, произвольную, как мне представлялось, информацию. Ну, то есть вот так вот играть в слова, играть в буквы можно при приобретении некоторого навыка бесконечно. А правильная ли информация получается нами за счет этого? То есть возьму я и напридумываю тут разных перестановок букв, и что из какого слова получается, а правильно ли это будет? Ну, задал вопрос раввину и получил ответ в том ключе, что, безусловно, в попытках такого осмысления есть, безусловно, смысл, поскольку с точки зрения законов изучения Торы, каждый еврей, он обязан заниматься всеми уровнями Торы, вообще всей Торой, которая есть, в том числе на всех ее уровнях, то есть в том числе на уровне Ремес, Друш и Сод, не только простым смыслом, разумеется, а и более внутренними уровнями, то есть уровнем намека, толкования и тайного смысла. Отсюда, значит, попытка понять, переосмыслить какие-то вещи, найти им интересные параллели, найти интересные намеки, которые теоретически могут быть заключены в каких-то словах, там, текстах, это позитивно. Но при этом необходимо понимать, что вот эти вот самодельные такие намеки, они совершенно действительно не обязательно являются истинными. И для того, чтобы заявлять об их истинности, надо, чтобы они все-таки найти какие-то традиционные, по крайней мере, намеки на то. Или, но всегда можно сказать, по победности моего разумения, как Рэбе вот в 91-92 году заявлял неоднократно, что есть необходимость, острая необходимость, особенно в настоящее время, в непосредственной близости к раскрытию Машиаха, изучать Тору на условии совершать хидуш, совершать открытие в Торе, пытаться изучать Тору так, чтобы она раскрывала нечто новое, что еще не было раскрыто до сегодняшнего дня, вот до тебя лично. Но единственное, что, публикуя такого рода хидушем, делясь такого рода хидушем, необходимо, ну, подчеркивать, что это не ты не прочитал в какой-то древней книжке, которую случайно нашел вчера в шкафу, а что это ты сам придумал. И это исключительно по бедности твоего разумения, и вот к этому должно быть отношение соответствующее. Зачем я в эту область отклонился, я не знаю, но, вероятно, кому-то из слушателей это будет полезно. Так вот, в данном случае это вполне традиционная такая раскладка слова «Исруэль» на слова «шир кель», на словосочетание «шир кель». Ну, понятно, да? «Кель» я говорю вместо имени «Алиф Ламет», первые две буквы имени «Элейким». Ну, как вместо соответствующего имени читается «Элейким», также вместо этого имени читается «кель» традиционно. Пируш, шаашир гу бо рак мецады лейкус ливад хулю. Так что такое шир кель, на что намекает такое, такая раскладка? То есть, ну, песнь Бога, получается. Наверное, так можно перевести, если допустимо так вот прям переводить эту раскладку. Это намекает на то, что в рамках данного служения песнь, она является производным исключительно божественности. Веникра шир кель, велой шир илейким. И понятна эта идея, да? То есть это на уровне намека то же самое, что выше мы сказали, попросту рассуждая, для Исроэля песнь является исключительно порождение его выражения, его сущностного пробуждения духовного. То есть, не так, помните, скобка там была длинная, не так, как в других видах служения, в смысле у Якова, например, как я понял, песнь может провоцировать духовное какое-то поднятие. А здесь наоборот, здесь сразу, исходно, когда Исроэль приступает к молитве, тогда его духовное пробуждение, его сдвижение, смещение духовное его существа, существа его души, порождает песнь. Ну вот теперь на уровне намека шир кель. То есть для него шир – это не какое-то искусственное сочетание там, букв и нот. Это не мелодия, которую он поет, которая не возникла у него спонтанно, а он знает, что если он будет петь и размышлять о божественности, то это пробудит в нем какие-то эмоции. А наоборот, это является воплощением именно исключительно его связи с божественностью, исключительно божественности. И, продолжает Ребе, Исроэль расшифровывается именно «шир кель велой шир элейким». То есть вот эта вот эта песня Шир, она связывается с именем Кель, а не с именем Элейким. Деба войда зой эйн базе шума войда вейгеклол. Почему? Ну, вспоминаем то, с чем мы сталкивались многократно, упоминавшееся нами чуть не на каждой странице, наверное, этой книги. Авая Элейким, в каком-то плане противопоставленные друг другу функциональные имена. Элейким соответствует гвуре, сжатию, ну вот как раз по работе, которая, наверное, в большей степени соответствует образу Янкев Авди, образу служения, подразумевающему изнурение, вот это износ, борьбу и так далее. Вейн ин йонал и такин из нефежабамис. В данном случае Исруэль – это не шир элейким, а шир кель. Потому что его идея – это не элейким, не то, на что намекает в данном ключе элейким. Его идея – не исправление животной души ким я, а выдаст нишом митца дацму худу канал. А это служение души, как она сама по себе. В смысле, как она сама, не одетая в животную душу, или одетая в животную душу, но когда животная душа ей не мешает никак. У праведника совершенно не обязательно нет животной души. Он эту животную душу каким-то образом подчинил и преобразовал. А вол Янкев губхинас Янкев авди ойвет элейким, но Яков, в противовес этому, это Янкев именно Янкев авди, Яков раб мой, ойвет элейким, тот, кто именно служит элейкиму образом ойвет элейким, опять ойвет элейким, а не кель, не авая, а ойвет элейким. Именно с этой стороны, взаимоотносящейся своим служением с божественностью. Шавайдоса и гу беэйрес вегилуим дешем элейким хулю. То есть, его служение – это служение именно в области, которая описывается, если так можно выразиться, именем элейким. Ну, для того, чтобы это понять, надо вспомнить рассуждение в Тане. Ойвет элейким, человек, который продвигается, он еще не эвет, он всего лишь ойвет элейким, он находится в процессе продвижения, для него необходима и главная идея его служения, и это именно продвижение, какое-то продвижение, все время стремиться сдвинуться с мертвой точки, все время куда-то подниматься. И противовес этому эвет авая, раб Бога. То есть Ойвед Элейким и Эвед Авае. Дебазе ейш авойда вейгия хэн бегуф авейда. Вот в этой области есть то, что воспринимается как труд, теперь мы уже скажем, да, не просто труд, а то, что воспринимается как труд. Труд и изнурение, как с точки зрения самого служения, лифишейна, эрмир, бегил и хулу канал, потому что в этом служении не светит божественность. Вспоминаем опять пример с сыном, который бежит за отцом. Вот он бежит, а отца не видно практически. То есть, все, что видно, это сзади, так и плюс к этому еще и там и туман, дождь, снег, темнотища, там еле-еле что-то видно. Вот служение Янкева не видно ничего, там божественность не светит в раскрытии. «Вегам ейш базе омил вейгел и варас навежабамис», и тут присутствует изнурение и труд, необходимо перебирать животную душу, «векмой хэн», перебирать, в смысле совершенствовать, работать с ней, вырывать, бороться с ней, вот, все время находиться с ней в взаимоотношениях войны, вырывать у нее куски. «Векмойхан кола дворе машайохем ленефежабамис» и подобное этому все, что имеет отношение к животной душе. «Лифиша бейшталшу с дешем элейким низгава нефежабамис». Почему это связано с элейким? Потому что именно через имя Элейким, через Ишталшус, цепочку преобразования света, которая берет свое начало в имени Элейким, происходит животная душа. «Велазей савидос ишельянкев битфилу и такин худу». И отсюда проистекает то, ну, на самом деле, во всех аспектах его служения Яков занимается исправлением, вот он, значит, он копается, значит, копается в собственной грязи. В молитве то же самое. В молитве он занимается тем, что он исправляет животную душу. «Кмойхэн бэйсэ гатэйра». Подобно этому в изучении Торы. «Дэбэ исроэл инин эйсэк». Это закрылась тема с молитвой временно. Другой этап. Ну, это такие небольшие этапы. «Вэкмойхэн бэйсэ гатэйра дэбэ исроэл инин эйсэ гатэйра гурак лихамшэх гилы илэйкус». С точки зрения изучения Торы. То же самое соотношение фактически. Для Исроэля занятие Торой это исключительно привлечение раскрытия божественности. У Виянки Ваикер Гули Варар Берурим Бекой Ратейра Хулу. А для Якова это в основном переборка мироздания силой Торы. Вовлечение силы Торы в переборку мироздания. Наверное, вспоминаются майморим, которые изучаются в связи с Йорцитом Раби Шимон бар Йохай, то есть, проще говоря, в Лагбаэмер, где зачастую противопоставляются друг другу, ну, или, во всяком случае, сравниваются друг с другом, служение Ехиды из Гуда, вот этих вот вознесенных праведников, в которые изучают ту же Тору, что и все остальные, но изучают ее совершенно особым образом. Ну, вот здесь где-то об этом. «Веешь лэмер алпи, веешь, наверное, лэвайр». Можно объяснить это. «Алпи машин избайр лэйл дибер амасли вейхуду ашумайм, ахэфрэш бен рашби лэшар и таноэм». А, во, кстати, между прочим, забавно, не посмотрел вперед. А оно таки про это. Что надо, можно это объяснить, или можно это сравнить с тем, что объяснялось выше в таком-то маймере, на предмет различия между Раби Шимон бар Йохай и другими таноим. «Шебахэм гоя лиму датыр бифхина зэлоэс ман». Чем они различались? Другие таноим, и Раби Шимон бар Йохай, и другие таноим, они все были великими мудрецами. То есть, в принципе, делить их даже на категории было бы как-то странно. Там танай первой категории, танай второй категории. Тем не менее, есть принципиальная разница между взаимоотношением с Торой Раби Шимон бар Йохай и всех остальных в каком-то ключе. Другие таноим, они занимались изучением Торы, поднятием майн нуквин, женских вод, бией шаатыры не слабше биньоним гашмиим. То есть Тора предоставляет такую возможность работы с собой. Тора одевается в материальные вещи, в материальные рассуждения, в материальные предметы, в рассуждения о материальных предметах. «Ваэйсэк батэйра леймар зэосур вэзэмутав дэзэйохал лалэйс худу». И когда мудрецы, работая с Торой, постановляют, скажем, что нечто запрещено или нечто разрешено, это становится основой для переборки мироздания. То есть они, вот расставляя эти колышки, показывая, что запрещено, что следует перебирать за счет отвержения, а что следует перебирать за счет вовлечения в служение, и вообще занимаясь этим вопросом на предмете Торы, они занимаются переборкой мироздания. «Вэгайну и саскус беакейлим худу». То есть, это занятие сосудами, занятие оболочками, занятие сосудами именно. «А вол рожби гам лимуда ниглашилой». Но для рожби, мы могли бы подумать, ну понятно, значит, и они занимаются вот этой черновой работой. То есть, их деятельность – это... взять какой-то закон и его проработать, прописать, разобраться в деталях, как вот эту заповедь выполнять, там, или как вот здесь, что здесь будет запрещено, что будет разрешено, как надо вот это вот действие, как вот этот фрагмент божественной воли, как его правильнее всего осуществлять, а где у него минимум, а где у него максимум. А Рашби занимался вот такими высокими, возвышенными, духовными идеями, которые касаются совершенно других слоев существования, скажем. Да? И, кстати говоря, сегодняшняя Таня насчет того, насчет возвышенности, невозвышенности, насчет Рашби. Надо сказать, что Рашби, как раз на сегодняшней нашей Тане, говорится, что даже находясь в пещере, скрываясь от римских властей, находясь в пещере, скрываясь в пещере со своим сыном, Рашби занимался в абсолютном большинстве не внутренней Торой, не Каболой, не составлением книги Зоар, как бы, да, тем, что легло в ее основу, а занимался именно раскрытой Торой. Он тоже занимался раскрытой Торой, он тоже занимался той же работой, что и остальные Таноим, вот законодательной деятельностью. Ну и не надо быть семи пядей во лбу, там, это решение Раби Шимона приводится во всей Мишне, это, в общем, элементарная вещь. Так вот, так он даже в пещере этим занимался, то есть не только когда он вместе с мудрецами сидел, значит, в Ешиве, даже просто, даже когда он сбежал и вот занимался, вынужден был заниматься в отрыве от всего остального научного коллектива, заниматься Торой. А вот Рашби гам лимут анигла шилойго и бифхина замшохас майнд хурин. Но вот у него та же самая абсолютно, кстати, та же песня, тоже, с чего мы начали сегодня, то же самое изучение Торы, изучение того же самого материала, то есть раскрытой Торы, у него тоже было совершенно иным, нежели у других таноим. Оно тоже, как и его изучение внутренних Торы, и там, внутренних смыслов, и тайн Торы, где это очевидно и не нуждается, по всей видимости, в проговаривании. Даже занятие раскрытой Торой им, оно представляло собой привлечение, не поднятие снизу вверх материальности. Мы взяли Торой, прихватили материальность и ее подняли вверх. Там, взяли Торой мир и его тащим вверх, сосуды мира, вернее. А привлечение в эти сосуды света, то, что называется привлечение мужских вод. Ну, мужские воды и женские воды, естественно, наверное, все слушатели, люди достаточно взрослые. Это намек на совокупление между мужчиной и женщиной, в котором мужчина что-то выделяет, женщина что-то выделяет. Вот это мужские воды, которые тянутся, привлекаются сверху вниз, женские воды, которые привлекаются снизу вверх. Мужчина, дающая начало, женщина, принимающая начало, мужчина – света, женщина – сосуды. Вот остальные таноим занимались сосудами, они как женское начало привлекали землю для того, чтобы она была, ну, давайте тогда уж, оплодотворена божественным светом, А с Раби Шимон бар Йохай даже в этой области, даже занимаясь раскрытой Торой, он занимался привлечением Майн Тхурин, то есть вот этих светов, собственно, божественности вовлечения в мир. Дыхайну шигоя ейдеа пнимес бихол пшут и алохис. То есть, проговорим это чуть иначе, он осознавал все тайны внутренние, наполняющие даже также простой смысл алахот, также простой смысл законов. А понятно, что Тора многослойна не только в области внутренней Торы, скажем, не только в области тайн. Любой фрагмент Торы, любой элемент Торы, любое слово, обладающее в том числе простым смыслом, и обязательно обладающее простым смыслом в Писании, оно в себе несет бесконечное количество смыслов, уровней смысла. И подобно этому, любое там высказывание мудрецов, любое законодательное решение, любая тема обсуждения мудрецами, любая сугия там, в Талмуде, скажем, а на самом деле далеко не только в Талмуде, любое обсуждение там, с поздними законодателями с тем же успехом, несет в себе определенный тайный смысл, внутреннее содержание, которое определяет их. И там где-то внутри присутствует сама хохма божественная, сам божественный разум, там же заложена божественная воля. Так вот, Раби Шимон бар Йохай, он занимался вот этой внутренней составляющей, также привлечением этой внутренней составляющей, привлечением собственной божественности, также в изучении простых смыслов законодательных решений. Скобки. Векмоише Шиомар Довид бимбифику дехо шебехол дибор. Шебехол дибор. Ой, простите, я вижу, что-то не вертится у нас, перескочил всю строчку. Довид бифику дехо осихо. Бегилуй, значит, король Довид в Дилем сказал: приказами твоими буду беседовать. Приказы твои, они вот будут моей беседой. «Бегилуй бедибор денигла де тойра». Эта фраза касается раскрытого содержания речи о раскрытых вещах в Торе. «Микол моким абито эрхесехо». И несмотря на это, продолжение стиха, «узрю я пути твои, пхинас орхезавая, шебехол дибор де тейра». То есть... Нет, запятые неправильно поставил. Пути Авая, Авая, Ани и Лейким имеется в виду. Шебехол дибр де тейра, мейр гилы эринсоев мама шхулу. В каждом речении Торы имеется в виду, светит бесконечный свет в буквальном смысле и так далее. Просто можно заниматься оболочкой, в которую одевается этот бесконечный свет, а можно заниматься, собственно, бесконечным светом. И вот Раби Шимон бар Йохай, он занимается, собственно, светом. А другие таноем, они занимаются тем сосудом, в который этот свет одевается. Ну, забегая вперед, скажем, что и в той, и другой работе, безусловно, есть смысл и цель, и польза, и целесообразность, необходимая и та, и другая работа. Но это разные типы работы. Мы сейчас говорим, может, наверное, показаться из наших рассуждений, что... из рассуждений Рэба, вернее, что Рэба отдает предпочтение служению Раби Шимон бар Йохай, и вот сейчас мы говорим о том, насколько это прекрасное вот это служение Исроил, насколько оно прекрасно и насколько оно превосходит служение Янки Фавди. Речь идет совершенно не об этом. Более того, дальше в конечном итоге мы придем на каком-то этапе к тому, что к превосходству служения раба над служением сына. Ну вот, просто мы говорим, прорабатываем эту тему, пытаемся как следует разобраться в том, что же это за виды служения. «Увешо шигоя лоймет, гоя мамших», скобки закончились, «гоя мамших хасмус эвенисо бихола илом исхуды». И вот в то время, когда он учился, Раби Шимон бар Йохай, он учился, и неважно, чему он учился, неважно, какие конкретно элементы Торы он прорабатывал, чем он занимался непосредственно, может быть, самыми простыми алахот, самыми простыми законами, продумывал, выносил законодательные решения в области самых элементарных практических вещей. Он привлекал сущность бесконечного света во все миры. И вот это описывает существо того, как занимается Торой Исроэл. Лыгамши гила и лейкус алиды атыра худу. То есть его занятие – это привлечь божественность. Это не переработать низ, не заняться низом при помощи Торы. Вот что-то там такое, значит, Тору как-то встроить в Тору и поднять его за счет там внесения законодательных решений. А именно привлечь свет. Опять скобка. «Ваабиру найса бедерах мимейла». А переборка, она тоже таким служением совершается, только это немножко другой сорт переборки, другой тип переборки. И этот тип переборки, он как и служение Исроэля, о котором мы все время с вами говорим, в таком в ключе такой спонтанности. То есть, вот это служение, где нет никакого насилия над собой, нет никакого там побудки по сигналу горна. А вот человек сам пробужден, и он сам рвется к этому служению, его не надо ни к чему привлекать. Там. Так вот, это служение Исроэля в области Торы, подобное Раби Шимон бар Йохай, а переборка чего? А переборка делается сама. Ее тоже, ее не надо специально ей заниматься. «Век мой широца мой шалый гамших бихловус нашом Исруэль пхина сырья». Мне, естественно, сразу вспомнилось из какого-то маймера нашего Ребе пассаж относительно того, что в дни короля Шлойма общеизвестная идея, что в изгнание евреи вышли далеко не только потому, что они были грешны, плохо себя вели, не оправдали доверия, и вот в результате были Всевышним рассеяны по свету в качестве наказания. Идея наказания, заложенная в изгнании, она не исчерпывает смысла изгнания даже малой частью. Пафос и цель изгнания, наверное, в этом смысле даже изгнанием это называть нельзя, наверное, рассеяние можно назвать, это именно рассеивание от слова «сеять», от слова «сеять зерна», рассеивание евреев по миру таким образом, чтобы они могли достичь разных уголков земли, каждого места в земле, и вот там произвести свою работу, которую они призваны произвести. Работу по переборке мира, как раз вот это «Авойдеса Берурим». И в одном из «Майморим» Ребе отмечает, что на самом деле «Авойдеса Берурим» она совершенно не обязательно совершается в результате того, что человек выезжает на место, приезжает в какую-то географическую точку, там, скажем, в город Петербург, или в Ростов, или в Саратов, и там приходит вот куда-то там на угол там, улицы Шалом Алейхом и там, Баски Махно, и там совершает какую-то переборку, с какую-то работу. Переборка может осуществляться дистанционно. И приводит там в пример поколение и служение короля Шлойма, Соломона, который, согласно высказыванию мудрецов внутренней Торы, разжег такой костер Торы, такое яркое пламя разжег служения и Торы, что искры божественные, которые надо было перебирать, они сами полетели к этому костру. Есть такая вот красивая метафора, что когда большой огонь разгорается, то искры летят в него, ну, как светлячки, да? Как мотыльки, летят к нему, к этому разжженному костру. И вот король Шлойма таким образом перебирал искры, которые находились даже за рамками земли Израиля к нему, помните, приезжали правители, сами приносили ему дары, то есть вот приносили ему то, что король Шлойма вовлекал в служение, вовлекал в божественность. Но, отмечает там же Ребе, такой образ переборки, он недостаточен. И именно поэтому в результате появилась необходимость того, чтобы евреи вышли за границы земли Израиля и занялись переборкой вот по технологии такой, более простой, на местах. то есть, чтобы они выехали в те места, где находятся эти искры, и собрали их. Вот есть дополнительное преимущество, есть отдельное преимущество у такого образа переборки. Здесь, когда мы говорим об изучении Торы Исроэлем, который, ну вот, получается, Раби Шимон бар Йохай, он, изучая простые алахот, а уж тем более какие-то там запредельные тайны Торы, он находился, ну, как бы немножко не в этом мире, он занимался тем, что над этим миром, и вот влёк свет из области надмирной, надмировой, привлекал свет внутрь изучаемого материала, ну, внутрь миров. А как же переборка? А переборка в такой ситуации осуществляется сама собой. Продолжаем эти скобки. Сейчас мы их закончим, наверное, на этом. И пошабашим на сегодня. «Век мойши роца мойши лерамших бихлоус нишом из Исруэль пхинас рио». И это подобно тому, вот подобно мечте Мойши Рабейну. Мойши Рабейну хотел привлечь совокупности еврейских душ. Ну, не трудно догадаться, наверное, что в чем-то наш разговор про Исруэля и Якова, он подобен разговору не раз ведшемуся о видении и слышании божественности. Да, видение как качественный иной способ взаимоотношения ну, там, с материалом и с божественностью. Так вот, Моше Рабейну, он хотел всем евреям привлечь способность видеть божественность. Эбра новейре, вот мудрецы таким образом толкуют его несколько навязчивое даже желание войти в землю Израиля. Помните, Моше Рабейну совершил, ну, для нас в кавычках, по отношению ко Всевышнему, да, грех. Вот он проявил ну, деталь там неправильно, не обратился к скале, а ударил по ней посохом и в результате оказался виноват. И за этот грех он в результате был вынужден остаться в пустыне вместе со своим поколением, а в землю Израиля он не вошел. И перед тем, как, ну, но при этом он обращает ко Всевышнему, ну, огромное количество, говорят мудрецы, как гематрия слова «Вейсханан», то есть сотни просьб. Он молил Всевышнего сотни раз о том, чтобы все-таки Всевышний как-то жалился над ним и его, дал ему возможность зайти в землю. И возникает у мудрецов вопрос, а что Моше Рабейну такого уж прямо хотел в земле там? Что он там хотел увидеть? Или что он там хотел сделать? Всевышний ему сам говорит, у тебя все в порядке, у тебя твой духовный капитал, он неизмерим совершенно. У тебя все, что тебе надо, у тебя уже есть. А что ему так было надо? И вот он говорит, как он одно из молений его вот было таким: «Эбра новэре, перейду-ка я», имеется в виду через Иордан, «и увижу». Вот что он хотел увидеть? Он хотел, войдя в землю из Израиля, наделить всех евреев, объясняют мудрецы внутренней Торы, наделить всех евреев способностью видеть божественность. «Шиие млахту найса алидей ахейрим». Вот если бы евреи приобрели такую способность видеть божественность, то тогда с ними, в них реализовалось бы то, о чем мудрецы говорят. Работа их будет делаться другими. Вот евреи иногда задумываются, а если все будут учить Тору, скажем, все будут заниматься исключительно заповедями. А тем более, как Раби Шимон бар Йохай в русле Тейросон Уманусон, Тора как профессия, то есть кроме Торы у меня в жизни вообще ничего нет, за счет чего мы будем жить. И вот Всевышний им отвечает, если вы будете заниматься святыми делами, то вашу работу будет делать кто-то другой. Но это с точки зрения простого смысла, да, такая бытовуха. А, ну, так все будут Тору учить, так что, с голоду, что ли, всем помереть? Нет, вот как-то Всевышний это организует. Так что ваша работа будет делаться силами других. А есть духовная сторона этого тезиса, внутреннее содержание этого тезиса. Что значит, работа ваша будет делаться другими? То есть, ваша работа по переборке, она будет делаться как-то по-другому. Если вы будете изучать Тору вот таким вот образом, образом видения Эбра Новейре, если вы будете с божественностью взаимоотноситься в режиме видения, то есть как Раби Шимон бар Йохай, вот в жанре Исроэл, то тогда ваша работа будет делаться другими, пируш, то есть шеизбару румиацмон. Тогда материальность мира, она будет перебираться сама. Влоит старху гэмил и вар берурим худу. И тогда не потребуется работа по переборке в том режиме, в котором она происходила в земле Израиля. Когда туда Мойша не зашел. А потом и вне земли Израиля, когда вот по истечении долгого срока, ну, вначале не очень долго, ну, то есть по истечении первых 410 лет существования первого храма, евреи вышли в вавилонское изгнание, потом вернулись обратно, потом вышли в наше чудовищно долгое изгнание для того, чтобы осуществлять работу переборки. Вот если бы Мойша Рабейну зашел, ну, известно свидетельство мудрецов, что если бы Мойша Рабейну зашел в землю Израиля, то тогда это вхождение в землю Израиля, оно бы и стало, собственно, окончательным вхождением в землю Израиля, на котором история мироздания была бы реализована, идея жилища Всевышнего в Нижних, и история мироздания на этом, вот в плане еврейской работы, она бы закончилась. Работа по преобразованию мира, я имею в виду. А Моше Рабейну не был допущен туда, и это вызвало необходимость в работе перед... Так вот, когда мы говорим про Исроэль, то мы имеем в виду работу, которой Моше Рабейну мечтал, чтобы занимались евреи все поголовно. И тогда не было бы необходимости в переборке в принципе. В переборке в том ключе, в котором дальше она происходила в еврейской истории в основном. «Век мой шигой бемасой шибемидбар, шигой ароин гойрек аннехошем шибемидбар, нахаш соров худу». И как это было по дороге евреев в пустыне, когда Арон Акойдеш, который следовал перед евреями по пустыне, вот в этих переходах длительных по пустыне, он шел перед евреями и убивал змей и скорпионов. Скорпионов, про скорпионов здесь пока не говорится. Ну, в смысле, «Нехошим шебемидбар, нахаш соров хулю», там перечисляются различные виды вредных, то есть опасных ядовитых животных, змей таких, змей сяких. Он их убивал. «Вегоями яшер лугэм адэры хулю». И Арон Акойдеш, происходило одно из чудес, которое происходило, он сглаживал рельеф местности, так, чтобы евреям было удобнее идти. То есть, превращал пустыню там, в тех местах, где рельеф был там, холмистый, скажем, превращал пустыню в равнину. «Векаиньен ядбер амим». И как, подобно тому, как говорится в книге «Дворим», что соберутся к нему народы. Шигоя Бизман Бейсамигдеш, как это происходило в храмовые дни, Шаалзен и Мар Куму Аваэл Нухосеху, о чем говорится, ну, в пустыне, скажем, говорилось, «Встань, Бог, к упокоению твоему, к месту покоя твоего». Вехен омар Мойше Куму Авая Ваефуцу Худу. И так Мойше говорил, ну, там, помните, в Парше Беалосха приводятся две ключевые фразы, которые Моше Рабейну произносил, когда евреи становились на стоянку и когда они трогались. Вот когда они отправлялись, Моше Рабейну произносил: «Встань, Бог, и рассеются враги твои пред тобой». «Вегайну к Моше Низбайр Лиил Дибрамасл Кисавею Хулеве Вешовсо». То есть, это, в свою очередь, похоже на то, что объяснялось выше. В таком-то маймере «Депхинес Исроэл гуши мамши гилу и шем авае», что имя Исроэля, то ну, в нашей, для нас важно, что это служение типа Израиля, аспект Исроэл, это то, что привлекает имя Авае. То, что привлекает раскрытие имени Авае. «Ваали дезе мизбатлими мэйлэ кола иломэс вэйстэрим хулу». Благодаря чему все сокрытия божественности, они просто сами исчезают. Не надо их расковыривать, не надо их там вскрывать ломом, те пленки или асфальт, или там железобетон ломать, который скрывает под собой божественность, а при раскрытии имени Авая, которое является результатом служения типа Исруэль, сокрытия уходят сами. На этом сегодня закончим, а на следующем уроке как раз Рэбе и начнет развивать эту мысль, вот, ну, проговорит аналогичным образом служение Якова. А Волпхинас Янкев, но аспект Якова и так далее.